Новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о таких событиях. Рождественский подарок. Звонница Свято-Владимирского собора в Херсонесе к празднику Рождества Христова украсилась семью новыми колоколами. По велению сердца. В Одессе дети-сироты организовали благотворительную выставку-ярмарку в пользу тяжелобольных детей. Возрождение добрых традиций. В Хабаровской епархии подарили семьям с детьми-инвалидами рождественские фотосессии. Реконструированная звонница Свято-Владимирского собора в Херсонесе к празднику Рождества Христова украсила семью новыми колоколами, отлитыми по заказу правительства Москвы в Воронеже и переданными в дар собору в рамках программы поддержки соотечественников за рубежом. Новые колокола, по словам благочинного Севастопольского округа, протоиерея Сергия Халюты, вернули собору голос, которого он был лишен в 20-х годах, когда все церковные колокола были изъяты и отправлены на переплавку. Услышала новый херсонесский перезвон Светлана Карташова.
Звонница Свято-Владимирского собора в Херсонесе украсилась семью новыми колоколами, которые были специально отлиты в Воронеже по заказу правительства Москвы и переданы в дар Севастопольскому благочинию по программе поддержки приходов Православной Церкви Московского Патриархата. Чтобы колокольный звон услышали севастопольцы в день Рождества Христова, содействие оказал и культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Севастополе. Чин освящения колоколов отслужил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, отметивший, что собору возвращен голос, которого он был лишен в годы лихолетия, когда колокола собора были конфискованы и переплавлены.
Колокольный звон, который будет побуждать нас делать добрые дела. На этих колоколах изображены иконы святаго равноапостола великого князя Владимира, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, которые здесь подвязались, которые здесь молились. Святой равноапостольный Кирилл впервые увидел здесь Евангелие и псалтирь, писанные русскими письменами, легли в основу создания нашей азбуки. Именно здесь он совершил чудо обретения мощей святаго священномученика Климента Римского, перенесения в Херсонес и затем глава мощи святаго были перенесены в Рим, и впервые в истории папа Андриан благословил совершение божественной литургии в Риме на славянском языке. Тем самым римская церковь благословила наш язык как язык богообщения.
На колоколах изображены и иконы святых 19 и 20 века. Звонница Херсонеса в 2013 году была реконструирована. Дерево заменили металлом, чтобы выдержать тяжесть самого большого в Украине 13-тонного колокола, переданного в дар Севастополю на 1025-летие крещения Руси. Звонарь Игорь Охрименко убежден, что хороший мастер и в два колокола красиво сыграет, а у нерадивого и 15 колоколов звучать не будут.
Ну, если мороз сильно бить, колокол можно испортить. Если язык неправильный, сильно лупишь, тоже можно разбить колокол. Трещина пойдет, потом все. Я тут недавно реставрировал колокола. Они еще лежали с революции здесь, в Херсонеске. И таких, ну, побили, помните, времена было, когда разбивали все это. И тогда же аргоном варили, никто поварить их не мог. А я батюшку попросил, настоятель, давайте, я говорю, попытаюсь отреставрировать их. И гелевой сваркой. Вот реставрировал, пронес их тут. Они сейчас в алтарь поставили, будут звонить. Когда в совокупности много колоколов, оно приятно, потому что органы, наши клетки начинают находить, которые нуждаются в восстановлении, входит резонанс, диссонанс, и самостраиваются. А православие же пробегало к лечению то колоколами. Холеру выгоняли и так далее.
Как ответом на призыв колокольного звона делать добрые дела, воскресная школа при Свято-Владимирском соборе организовала детскую ярмарку. Все, что живо и бойко предлагалось приобрести, ребята сделали самостоятельно, что готовы были подтвердить на месте, проведя короткий мастер-класс.
Это называется декупаж. Сначала выбираем салфетку, потом ее обворачиваем на бутылку, обрезаем так, как нам нужно, проводим кисточкой лаком. То есть заклеиваем ее. Потом любым цветом надо закрасить эту бутылку. Потом лаком. И все, готово. Самое главное, что в бутылке находится люфянат. И его можно выпить с друзьями.
Средства, полученные от ярмарки, ребята передадут в детский дом «Малютка», чтобы радость рождественского праздника заглянула к тем, кто лишен родительской любви, но окружен заботой любящих сердец. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Рождество – время не только праздничное, но и традиционно связанное с добрыми делами. В этот период немало возможностей протянуть руку тем, кому тяжело. Особое внимание, любовь и заботу мы проявляем к детям, лишенным родительской опеки. В Одессе в этом году в благое дело помощи обездоленным решили включиться даже те, кто сам в этой помощи нуждается. Сироты, проживающие в приюте при Одесском храме всех скорбящих радости, в праздник Рождества Христова собрали деньги на лечение тяжелобольных детей. Ребята устроили благотворительную выставку-ярмарку, на которой представили свои собственные творческие работы. Что из этого получилось, расскажет Наталья Марчук.
Сиротой каждый из них стал по разным обстоятельствам. Каждый случай единственный в своем роде. Но объединяет их одно. Все они, несмотря на свой юный возраст, знают, каково остаться без родных. Здесь, в этом храме, в приюте, созданном для них, ребята учатся заботиться друг о друге, быть сплоченной семьей, дарить близким радость и любовь. И вот первые плоды.
Нам позвонила матушка этого храма и сказала, что дети хотят провести благотворительную ярмарку. Они постоянно читают этот журнал, наш, кстати. У нас на предпоследних страницах мы всегда публикуем, кому нужна помощь. Два ребенка, на которых будут перечислены средства от его продажи. И они постоянно так переживают о этих детях, спрашивают, а что, они выздоровели, а мы журнал прочитали. И они решили вот мастер-классы, которые были с ними проведены, с воспитателями, представить эти работы на продажу. Эти средства, которые будут собраны в результате сегодняшней и вчерашней благотворительной ярмарки, будут перечислены на лечение Ромочки Варняка, который болеет эпилепсией, и Марины Егоровой, у нее 4-я стадия сколиоза.
Всего в приюте 16 ребятишек, самому младшему 3 года, старшему 15. В благое творческое дело включались все.
Честно говоря, просто был энтузиазм в детском центре. Мальчишки шили, игольные подушечки, тишина была, то есть не было вот привычного баловства какого-то.
Рукодельничали практически весь рождественский пост. В результате десятки нужных и полезных вещей. Здесь есть чему удивляться. Ребята не боялись экспериментировать в своем творчестве. Они вязали, шили, рисовали, лепили, клеили. Каждая работа по-своему оригинальна и забавна. Но больше всего поражает, насколько все-таки прекрасен мир детства. Сколько света, тепла, душевной простоты растворено в этих детских работах.
Я бы хотела помочь детям, чтобы они выздоровели, чтобы они могли ходить на прогулки.
Я сделал декупаж и вырезал елочки, подарки и красил красками и еще делал пристяжки. А если человек какой-то больной, то ему надо помочь.
Я сделал 10 поделок и меня и всех раскупили. Я очень счастлив. Когда мои поделки купили, то я начал радоваться тем, что дети будут уже здоровы.
Творческие работы детей не оставили никого равнодушными. Еще перед вечерней, в канун Рождества, было распродано большинство поделок, что принесло благотворительную копилку около 1000 гривен. В сам праздник собрали еще столько же. Сумма небольшая, но прихожане говорят.
С миру по нитке, и можно сделать большое чудо, помочь этим детям, которые нуждаются.
Очень легко помогать другим, очень легко. Просто надо иметь желание.
На достигнутом останавливаться ребята не будут. Обещают подобные ярмарки устраивать постоянно. Педагоги идеей также заинтересовались. И, видимо, не случайно.
Жертвы нас практически не учат. То есть это какой-то уже такой индивидуальный путь человека. Вот мы пытаемся их настроить на то, что радость, она какая-то получается больше, когда ты с кем-то делишься этой радостью. Она просто как-то удваивается, утраивается.
А вот духовный наставник воспитанников детского центра, отец Иоанн, видит в этом особую духовную пользу и для взрослых прихожан.
Закрывая трапезу Рождества Христова, каждый должен себя спросить, а что я светлого, доброго сделал вот в эти дни Рождества Христова и в дальнейшем? Посетил ли я больных, убогих, нищих? Помог старушке лекарствами, пищей, одеждой? Давать оценку своей жизни?
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
По инициативе информационного отдела Хабаровской епархии в Краевом центре прошла акция «Рождественский семейный портрет», в рамках которой хабаровские семьи с детьми-инвалидами в канун Рождества приняли участие в фотосъемке, а потом получили в подарок портреты. Рождество Христово – праздник особый. В этот день все ждут чуда, исполнения желаний, тепла, мира и радости. Это праздник, имеющий многовековую историю и традиции. Пожалуй, главное из традиций – празднование Рождества в кругу семьи. А семейный портрет – это снимок, который долгие годы будет на виду членов семьи и их окружающих. Сотрудники епархиального информационного отдела надеются, что рождественский семейный портрет станет возрождением тех самых добрых традиций, способных объединить семьи и подарить радость тем, кто в ней так нуждается. Программу продолжит обзор сообщений православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте! Первая новость в нашем обзоре, конечно же, о празднике Рождества. Патриарх Кирилл считает опасной коммерциализацию Рождества на Западе. Вытеснение подлинного смысла Рождества из общественного пространства, включая его подмену другими названиями, в том числе распространенным в некоторых странах Европы сокращением «Xmas» вместо «Christmas», имеет опасные последствия. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такая подмена – это политическая акция по вытеснению христианских ценностей и смысла христианских праздников из жизни людей. Он подчеркнул, что все это превращается лишь в коммерческий праздник, за которым люди нередко забывают о Боге и истинном смысле Рождества. Полный текст интервью читайте на сайте «Православие и мир». Страха вашего не убоимся. Журналист Фомы Сергей Худиев пишет о реакции на теракты в Волгограде. Терроризм – это оружие прежде всего психологическое. Главная цель террористов не в том, чтобы убить или изувечить несколько десятков человек, а чтобы воздействовать на сознание миллионов. Физически маловероятно, что вы можете оказаться в зоне поражения, но вот психологически и духовно взрывная волна до вас докатывается. И стоит подумать о том, что делать, чтобы не быть пораженным. Цель террористов – вызвать страх, ненависть, растерянность, разобщенность, взаимное недоверие. Что же делать? У англичан во время Второй мировой войны и бомбежек Лондона был хороший лозунг «Сохраняйте спокойствие и продолжайте делать свое дело». Делайте свое дело и не мешайте профессионалам делать свое. Устраняясь от участия в производстве истерии и паники, вы уже вносите немалый вклад в победу над терроризмом. Подробнее на эту тему читайте в публикации интернет-журнала «Фома». В Греции решается судьба христианской Европы. Известия из Греции звучат как сводки с фронтов. Международные кредиторы предъявляют все новые антицерковные ультиматумы. Уже принят запрет на посещение священниками школ и коллективное участие учащихся в богослужениях. Законы о свободных союзах и об оскорбительных выражениях, включающих в себя призывы к патриотизму, напоминают таран, которым взламывают ворота осажденного города. Официальные церковные лица заявляют о начале гонений на паству Элладской церкви и призывают к исповедничеству, крайней форме сопротивления антихристианскому порядку. Митрополит Фтиотицкий Николай недвусмысленно указал на возможность народного восстания, если закон об однополых союзах станет реальностью. Иерархи Элладской церкви очень решительны. Они грозят отлучать от церкви любого политика, который решит проголосовать в пользу законов, попирающих традиционные моральные нормы. Не впервые церковные лица выступают за выход страны из ЕС и более независимую политику. Тяжба между Евросоюзом и Грецией перемещается из чистой экономической сферы и приобретает черты конфликта культур, мировоззрений и принципов. Об этом пишет сайт «Радонеж». Испания запретила аборты. Христиане добились закона о защите зачатого. Испания решила де юре взять курс на защиту человеческой жизни с момента зачатия. Совет министров Испании принял новый закон о защите прав зачатого и беременной женщины, которым планируют запретить в стране аборты и защитить нерожденных младенцев. Теперь ожидается голосование в Конгрессе Испании, где правящая консервативная народная партия составляет большинство. Аборт больше не будет правом женщины, а снова будет уголовным преступлением, наказание за которое можно избежать в том случае, если будут в наличии предусмотренные законом исключения. Об этом пишет общественно-политическое интернет-издание «Русский обозреватель». О новых публикациях мы расскажем через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», далее в программе. О четкости сердца и милосердия. Фильм «Мы вам нужны» режиссера Елены Лобачевой-Дворецкой включен в методическое пособие для преподавателей учебных заведений. В домовом храме Иоанна Лествичника состоялся чин освящения икон. За безалкогольную свадьбу 25 тысяч рублей. Правительство Якутии оказывает материальную помощь тем молодым семьям, которые выбирают здоровый образ жизни. Документальные фильмы на духовно-нравственную тематику редко показывают по телевидению. Но такие картины особенно нужны подрастающему поколению. Для того, чтобы такие ленты дошли до зрителей, организаторы православных кинофестивалей, кинофорумов стараются организовать их просмотры в школах и вузах. Один из таких фильмов режиссера Елены Лобачевой-Дворецкой недавно еще раз показали в Днепропетровске. Впервые картина была показана в рамках киноассамблеи на Днепре и теперь входит в число фильмов, которые рекомендованы для просмотра подрастающему поколению в методическом пособии для преподавателей учебных заведений. О проблемах, которые затрагивает режиссер в своей работе, далее в нашем сюжете.
Имя ярославского режиссера-документалиста Елены Лобачевой-Дворецкой хорошо известно участникам и зрителям православных кинофестивалей в России, в Украине и в Беларуси. Ею создана целая галерея кинопортретов наших православных современников. Елена Лобачева-Дворецкая снимает документальное кино и социальной тематики, призванное обратить внимание зрителей на те сферы современной жизни, которые для большинства из нас остаются за кадром. Именно такова ее новая кинолента «Мы вам нужны», премьера которой состоялась в феврале этого года в ходе киноассамблеи на Днепре. Теперь этот фильм входит в число документальных фильмов духовно-нравственной тематики, который рекомендован для просмотра в школах и вузах. Такое методическое пособие недавно было разработано по итогам Международной киноассамблеи на Днепре. Лента вызвала яркий душевный отклик среди молодежи.
Мой фильм о тех людях, которые мы не хотим замечать. Мы не хотим лишних проблем. У нас, по-моему, жизнь всегда вот такой вот, ну, зачем нам лишние проблемы? Да, есть слепые, есть глухие, есть слепоглухие. Но мы-то здесь при чем? О том, что у нас становится таких людей и таких детей все больше, мы стараемся тоже как-то не замечать, не слышать.
По статистике, десятую часть населения планеты составляют инвалиды, многие из которых – одаренные талантливые личности. Цель фильма – показать, что людям с ограниченными возможностями намного труднее адаптироваться в нашем непростом мире.
Хотелось просто раскрыть эту тему, чтобы мы стали немножко добрее, чище и хоть иногда протянули руки вот к тем людям, которые нуждаются в нашей помощи очень сильно.
Фильм «Мы вам нужны» о сильных личностях, о преодолении и о том, кто, кому и зачем нужен в жизни. Среди героев фильма талантливый скульптор, мама троих детей, ставшая писательницей, и Александр Суворов, единственный в России слепоглухой профессор. Он поднялся в горы, написал 20 книг и разработал собственный метод совместной педагогики. Александр Суворов ослеп в 3-летнем возрасте, а оглох – в 9-летнем. Получилось так, что с детства творчество его стало подлинным смыслом жизни. Первые опыты стихосложения, публицистика и, наконец, наука. И все его труды направлены на то, чтобы не были одиноки люди с ограниченными возможностями, чтобы общество не выбрасывало их на обочину жизни, чтобы люди эти чувствовали, что они нужны.
И самая-то главная проблема, вот я уже об этом говорила, что до 18 лет их холят, лелеют. Вот да, есть сейчас хорошие детские дома. Родители отказываются обычно, когда рождается такой ребенок. А после 18 лет, после того, как они ездят куда-то и ухаживают за ними, воспитатели, есть учителя, они остаются один на один со своей бедой. И мало у кого есть родственники, которые могут их поддержать.
Один из главных героев фильма – священник, отец Мелитон. Именно он делает все возможное для того, чтобы такие люди не чувствовали себя вне общества. Он организовывает поездки по разным городам для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли почувствовать этот мир, пусть на ощупь, но самому. Это возможность почувствовать радость жизни. Автор фильма говорит о том, что таким людям нужна не жалость, а действенная помощь, открытое сердце.
И что хотя бы церковь занимается сейчас этой проблемой, такие как вот отец Мелитон, он строит дома, вот сейчас пытается построить дома вот именно для таких людей, чтобы не в домах престарелых они жили, а чтобы они могли и путешествовать, и общаться с миром, и общаться с людьми, это уже говорит о многом.
Фильм призывает задуматься над тем, что если мы закрываем глаза и затыкаем уши для того, чтобы не видеть проблемы других, мы сами становимся инвалидами, глухими и слепыми духовно.
Один батюшка сказал, что такие дети рождаются для проверки нашего общества, насколько мы милосердны. Мне кажется, это на самом деле так.
Господи!
В Днепропетровске продолжается благоукрашение домовой церкви преподобного Иоанна Лествичника. 15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви, в храме был совершен чин освящения разноличных икон. В этот раз были освящены образы преподобного Серафима Саровского, святителя Николая Чудотворца, иконы Покрова Матери Божией и Святой Троицы. Святые лики были написаны в Ярославле в иконописной мастерской Евгения Антонова. Об этом событии и о традициях канонического письма в современной иконописи далее в нашем сюжете.
Икона является неотъемлемой частью православной традиции. Без нее трудно представить православный храм и богослужение, дом православного человека и его жизнь. Слово «икона» греческое и по-русски означает «образ», «изображение», образ того, к кому мы прибегаем с молитвой. В каждом православном храме множество икон, и нет числа прихожанам, которые приходят к святым образам со своими скорбями, радостью и мольбами.
Чаще всего я обращаюсь к Божьей Матери. Она покровительница, заступница моя. Так не обращаюсь, на душе становится легче.
Святителю Николаю Чудотворцу каждый день, потому что помощь реально оказывает. Ну, то, что написано, это написано много, в это веришь. Но то, что самим происходит, это можно еще написать такую же книгу, когда прибегаешь к святителю Николаю. И каждый, наверное, верующий, приходящий, может тоже написать такое же, что происходит по просьбе к нему. Какие спасения чудотворные.
Святые, они так помогают нам в жизни, всегда, когда мы молимся.
Чаще всего, наверное, к иконе Пресвятой Богородицы, к Пресвятой Богородице. У меня есть даже моя любимая икона, это Иверская.
Новые иконы в храме – это всегда праздник. В храме преподобного Иоанна Лиственника состоялось освящение иконописных образов, которые украсили эту домовую церковь в рождественские дни. Это иконы преподобного Серафима Саровского, святителя Николая Чудотворца, иконы Покрова Матери Божией и Святой Троицы, чин освящения совершил митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней.
Здесь, в этом храме, все иконы новые, все они освящены, и все они теперь благодатны и способны творить милость Божью. Очень приятно, что так красиво они написаны, и прямо чувствуется в них вложено сердце, кто писал, какой иконописец.
Святые лики были написаны в Ярославле в иконописной мастерской Евгения Антонова. Там поддерживают традиции канонического письма. Именно такие образы мечтал видеть в храме Иоанна Лиственника руководитель Центра православной культуры Лествица, протоиерей Игорь Сапко. Верующие нередко задают вопрос, почему необходимо придерживаться древних правил иконописного изображения? Чем они отличаются от западной религиозной живописи?
Что касается меня, то я люблю каноническое письмо. И когда ты заказываешь святые лики у иконописцев, то на самом деле переживаешь за конечный результат. Во-первых, надо, чтобы это понравилось мне, надо, чтобы понравилось прихожанам, меценатам. Вот. Не так, чтобы ты убеждал, что да, это красивый образ, но сам образ он тебя должен возвышать. И на самом деле у этих иконописцев все получилось, потому что они писали с молитвой, они писали это с постом. Если мы посмотрим на лик Серафима Саровского, если мы посмотрим на святителя Николая Чудотворца, то мы видим, что они смогли передать их настроение. Они приглашают нас в этот мир радости, красоты Духа.
Каноническая икона не имеет случайных деталей, украшений, лишенных смыслового значения. Икона должна возвысить человека и возвести его к духовному миру. Икона – это не портрет, это окно в горний мир, это окно в вечность. Изображенный на ней человек находится в духовном мире. Он смотрит на нас из вечности, области других измерений. Отсюда символика в деталях иконы. Условное изображение высокого лба, больших глаз, отражающих внутреннее видение человеческого сердца и направленность человеческой души к небу.
Вспоминаются слова Иоанна Дамаскина, который говорил, «Если человек спрашивает тебя о вере, поставь его перед иконами». О чем это говорит? Что икона – это строй символов, строй образов. Этот язык, его надо не менять, а его надо осваивать, его надо изучать. Это образ вечности.
Святые отцы считали весь процесс иконописания священнодействием. Раньше иконописцы готовились к своему труду так же, как священники к совершению литургии. Неудивительно, что больше чудотворных икон написано в древности. Икона – это образно выраженная молитва, и ее назначение – содействовать молитве. Молитва многое в иконе объяснит без слов, сделает понятным, близким.
В этом храме мне тоже более близка Богородица, потому что она именно мать, и у меня мать двух мальчиков, поэтому у меня тоже свои к ней особые молитвы, именно касающиеся материнства, воспитания, сохранения духа как православной христианки.
Здесь просто кусочек неба на земле. Когда мы приходим, здесь такая благодать. И когда появились полностью уже иконы, и Владыка светил, просто чувство переполняет.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Закончился рождественский пост, и после крещения начнется пора свадеб и венчаний. Отличный пример свадебных традиций явили в Якутии. Там приверженцев здорового образа жизни становится все больше. При этом инициативы о запрете и ограничении алкоголя исходят от самих жителей. Так, в Хангаласском районе несколько сел полностью отказались от алкоголя. Причем решение принималось всерьез, народным сходом. Там глава района учредил гранты, направленные на поддержку гражданских инициатив за здоровый образ жизни на общую сумму 100 тысяч рублей. Кроме этого, разработана программа «Мое здоровье в моих руках», цель которой – показать каждому жителю, что только от него самого зависит его здоровье, быт и среда, в которой он живет. А в горном районе Якутии пошли еще дальше. Уже несколько лет там поддерживают рублем тех, кто проводит безалкогольные свадьбы. По 25 тысяч рублей администрация выплачивает тем молодым семьям, которые провели свои свадьбы без алкогольных напитков. Народу такая идея понравилась, ведь для молодых это еще и хороший способ сэкономить на расходах. Кто-то тратит эти средства на погашение кредита, а кто-то вместо алкоголя привозит из Якутска хорошего тамаду и известных певцов. И торжество получается очень веселым. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.